Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через сдвоенную недельную главу Тазрия Мацара из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы Тазрия Мацара? Слово «Тазрия» это производное от глагола «зара» – сеять, быть посеянным, быть засеянным, быть оплодотворяемой, способной к зачатию. И само это слово «тазрия» уже несет в себе этот корень слова «зера», которое переводится как «семя», «потомство», «дети». Прочитаем начало нашей недельной главы «тазрия», чтобы увидеть, что здесь речь действительно идет о принятии женой семени мужа, которое созревает в утробе жены, и в итоге рождается мальчик. И читая, мы также должны помнить, что Тора духовна, и через образы, которые Всевышний дал нам в Торе, Всевышний учит нас тому, как нам устроять себя в обитель для Всевышнего. Значит, Ваикра, Левит, 12 глава, 1-2 стих прочитаю на иврите, а потом сделаю пословный перевод, а может быть параллельно. «Ваидабер Адонай эль Моше лэмор» и сказал Привечный Моше, говоря: «Дабер эль бней Исраэль лэмор» – скажи сынам Израиля, говоря: «Иша ки тазрия» – женщина, которая зачнет. «Ваялда Захар» и родит мальчика, в «Ветаме» – нечиста. «Таме» – быть нечистым, оскверниться. «Шиват Ямим» – 7 дней. «Кимей Нидат» – как в дни Ниды. Нида – это отстранение, отдаление, нечистота, мерзость, гнусность. «Девата Титма» – будет нечиста. Таким образом, глядя на начало нашей недельной главы, мы видим, что само слово «тазрия» уже несет в себе вот эту способность к принятию семени. И если мы сейчас к этому приложим притчу о семени, которую рассказывает Иешуа Машиах своим ученикам, то тогда мы начнем видеть не просто жену, в которую муж посеял свое семя, но здесь мы уже начинаем видеть свою земную составляющую души, в которую Иешуа Машиах сеет свое слово и рождается мальчик. И сегодня, в Рош Ходеш второго месяца, когда мы на пути взращивания этого семени, суть слова Всесильного, которое мы и выбрали, в общем-то, под водительством духа Машиаха, уже в то время, когда приносили свои полшекеля, это как раз то семя, которое должно привести нас на новый уровень силы и славы Всевышнего. И, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы это семя действительно укоренилось в наших душах и принесло свой плод. Ну и поскольку в нашей жизни случайностей не бывает, то именно вот этот факт, что именно сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через двойную недельную главу Тазрия Мацара, сегодня у нас Шаббат, и сегодня у нас второй день Рош Ходеш. Вот эта духовная пища именно сегодня, которую мы вкушаем, говорит нам о том, что тема чистоты и святости, которую рассматривают эти недельные главы, они напрямую связаны именно с вот этим процессом взращивания у нас вот этого семени, которое есть истина, несущая в себе жизнь Всевышнего. И вот когда мы начинаем углубляться в содержание недельных глав Тазрия и Мацара, то тут мы уже начинаем видеть, что само понятие «нечистота» на иврите «тума», как мы читали в начале, связано именно с убавлением жизни в человеке. И в данном случае слово «жизнь» оно с большой буквы, потому что речь идет о присутствии Духа Всевышнего, Духа Святости, которым живет Слово Всевышнего. И именно так Иешуа сказал о себе в Иоанна 14 главе 6 стих: «Я есть и путь, и истина, и жизнь, а Он есть Слово Всевышнего. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вот этот урок мы учим из нашей недельной главы Тазрия. Вот этот урок, который говорит нам о том, что именно тума, которая делает человека нечистым, она свидетельствует об убавлении жизни в человеке. Так вот, этот урок мы учим из нашей недельной главы «Тазрия» именно в тот момент, когда начинаем отвечать на вопрос, а почему такое святое дело, как рождение ребенка, делает роженицу нечистой? Ведь, по сути, она, рискуя своей жизнью, исполняет одну из первых заповедей, которую Всевышний заповедовал человеку еще при сотворении. Берешит 1 глава, 28 стих написано: «И благословил их Всесильный, и сказал им Всесильный: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Так вот, оказывается, в тот момент, когда разделяется ребенок с матерью, и ребенок начинает жить самостоятельной жизнью, именно в этот момент женщина становится нечистой, потому что количество жизни в ней уменьшилось именно на величину родившегося ребенка. Более того, мы видим из недельной главы, что когда рождается девочка, то количество убавления жизни увеличивается вдвое. И это связано с тем, что родилась не только еще одна жизнь, но с рождением девочки в ней родилась еще эта способность рождать новую жизнь, и поэтому уровень нечистоты удваивается. Как написано, я прочитаю 12 главу Вайкра, 2 стих и 5. Сначала про мальчика написано, а потом про девочку. «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста, таме, будет 7 дней, как во дни страдания очищением она будет нечиста. Если же она родит младенца женского пола, это 5 стих, то во время очищения своего она будет нечиста, таме, 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих». Как я уже говорил выше, таме – это быть нечистым, оскверняться. И вот именно здесь мы видим, что при рождении девочки уровень нечистоты удваивается. И о том, насколько важны эти заповеди для роженицы, мы уже говорили в предыдущий разбор. Через эти заповеди Всевышний являет свою любовь к человеку и, в частности, именно к женщине, которая, рискуя своей жизнью, рождает потомство. Поэтому сегодня я этого касаться не буду, но из всего этого мы должны выучить для себя очень важный урок. Вот эта нечистота, таме, приходит в жизнь человека именно в тот момент, когда из него уходит жизнь. Вот это важно. И вот чтобы вы понимали, насколько важен этот урок для нас, сразу скажу, что именно тогда, когда человек своим поведением, мыслями или словами угашает все присутствие Духа Святости, именно в этот момент человек становится нечистым, потому что по мере его гнева, раздражения, злобы, именно по этой мере следует оценивать и убавление жизни в человеке в этот момент. И апостол Павел об этом убавлении жизни у верующих Нового Завета говорит так. Послание Ефесянам, 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всесильный в Машехе простил вас». Думаю, каждый из вас после того, как позволял себе вот это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, он тут же ощущал в себе опустошение, которое приходило в его внутреннего человека. И вот это опустошение связано именно с оскорблением Духа Святости, который удалился от этой нечистоты. И об этом мы тоже читаем в «Премудростях Соломона», в 1 главе, в 5 стихе написано: «Ибо Святый Дух премудрости удалится от лукавства, уклонится от неразумного умствования, устыдится приближающейся неправды». Другими словами, Святый Дух премудрости, то есть Дух Машеха, в котором пребывает жизнь, он удаляется от всякой нечистоты, которую позволяет себе человек. И вот именно поэтому Иешуа сказал о том, что нечистым делает человека именно то, что исходит из его сердца. И раньше, когда мы это читали, ну, как-то мы не очень серьезно относились к этому слову «нечистый». Ну, подумаешь, нечистый, ну, омоется и будет чистым. Давайте прочитаем, а потом чуть-чуть поглубже поговорим об этой нечистоте, которая, как оказывается, проявление тела смерти в душе человека, которое убивает жизнь. Значит, Марка, 7 глава, 20 стих, Иешуа говорит: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это вот характеристики этого тела смерти. Павел его так называет. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Поэтому в притчах мы читаем: «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни». Так вот, когда вот этому всему человек дает в себе место, то тогда жизнь уходит. Таким образом, еще раз, первый очень важный урок, который мы извлекаем из понятия «нечистый», этот урок в том, что всякая нечистота угашает в человеке дух святости и наполняет его смертью. Потому что там, откуда уходит жизнь, туда сразу приходит смерть. Хотя человек продолжает жить в своем физическом теле, но он становится мертвым по своим преступлениям, как об этом сказал апостол Павел во 2 главе, характеризуя нас еще до того, как мы покаялись. Первый стих написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Так вот, мертвы по преступлениям и грехам именно вот под действием вот этой природы чада гнева, которая в человеке, и вот именно эту природу чада гнева апостол Павел называет телом смерти. Печально, что даже после того, как мы дали место в своем сердце духу жизни через покаяние, мы еще часто допускаем проявление вот этой природы чада гнева в своем общении с ближними, и в итоге страдают не только наши ближние, но в первую очередь мы сами, и как-то это до нас очень тяжело доходит. Так вот, апостол Павел вот эти все проявления природы чада гнева телом смерти и говорит, что избавление от этого тела происходит именно через укоренение в душе слова жизни, то есть через познание Иешуа Машиаха. Об этом он говорит в послании Римлянам, 7 главе. Я прочитаю восточно-смысловой перевод. Он так очень понятно раскрывает смысл того, что хотел Павел донести до нас. 24 стих, 7 глава Римлянам. Павел говорит: «Несчастный я человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти? Но благодарение Всевышнему, который сделал это через Иешуа Амашеха, нашего повелителя, нашего господина. Итак, моим разумом я служу закону Всевышнего, а телом я раб закону греха». Не само тело виновато, а вот те мысли души, вот та природа чада гнева, которую апостол Павел называет телом смерти, вот здесь корень зла. И продолжая смотреть на нашу недельную главу, мы видим, что после учения о роженице, дальше, в этой же недельной главе Тазрио, а потом и в следующей недельной главе Мацара, Тора разбирает именно проявление вот этого тела смерти, которое указывает нам на духовные болезни души, уже на теле человека, а именно на его коже. Но если учесть то, что сегодня у нас Шаббат, время нашего освящения, и также сегодня мы празднуем второй день Рош-Ходеш, время судов Всевышнего и нашего обновления. И, что очень важно, поскольку, как мы сказали в начале, случайностей в нашей жизни не бывает, так вот и сегодняшний Шаббат, и праздник Рош-Ходеш, и недельная глава Тазрия и Мацара, которые мы изучаем сегодня, все это находится в днях счета Омара, которые являются прямым продолжением праздника Песах и, по сути, связывают нас с временем нашего выхода из рабства вот этому телу смерти и закончится принесением первого плода из хлеба нового урожая. И вот этот второй месяц, он как бы определяющий, потому что после окончания второго месяца еще 6 дней и уже праздник Шавуот. Другими словами, учитывая все сказанное выше, мы можем сказать, что второй месяц, в который мы сегодня входим, он является определяющим в том, какими будут начатки наши, бикурим, хлеба нового урожая. Да, собственно, и весь урожай, потому что по начаткам уже видно, каким будет урожай. И тем, кто занимается земледелием, хорошо известно, что для того, чтобы что-то выросло из земли, а в данном случае земля – это наша нефеш, земная составляющая души, нужно не только посеять семя и поливать его живой водой, но также нужно заботиться и о земле, в которую ты сеешь это семя, то есть о своей душе. И как заботиться, вот как раз Тора нам сегодня и рассказывает. И если мы вспомним притчу Иешуа о семени, о которой я вначале уже говорил, то мы видим, что семя можно посеять при дороге, и его просто затопчет. А можно посеять на каменистую почву, и там от недостатка влаги семя просто засохнет и умрет. А вот если говорить о нас, новозаветных верующих, то вот этот недостаток влаги, он напрямую связан с духом религии, который сушит человека. А еще можно посеять среди сорняков, как Иешуа говорит, тернии. И поскольку вот эти сорняки, эти тернии, растут быстрее, чем само семя, то они, вырастая, просто заглушают это семя и не дают ему расти, а в итоге никаких начатков нового хлебного урожая и не будет. Поэтому всем понятно, что если хочешь получить хороший урожай, то сеять нужно в добрую почву и заботиться о том, чтобы эта почва оставалась доброй. И вот наша сдвоенная недельная глава Тазрио Мацара как раз и разбирает некоторые духовные болезни души человеческой, вот этой земли, да, которые могут помешать семени, которые мы посеяли, ну, когда приносили свой полшекель, может помешать принести хороший урожай, а в некоторых случаях и вообще убить это семя. Поэтому давайте начнем с притчи Иешуа о семени, чтобы однозначно перевести наш разговор из сельскохозяйственной темы на духовный план. Я буду читать 9 стиха, где Иешуа уже раскрывает духовный смысл притчи о семени своим ученикам. Лука, 8 глава, 9 стих. И дальше. Ученики его спросили у него, что бы значила притча сия? Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают это слово, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие в добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот эти слова Иешуа «приносят плод в терпении» думаю, вы все согласитесь со мной, что вот этот плод – это и есть вот та новая природа нашей души, которая свидетельствует о подобии Сына Всевышнего, в которое возрастает эта душа. Другими словами, как мы видим, все это напрямую связано с нашей темой. Я имею в виду наши полшекеля, куда мы записали слово Всесильного, которое в конечном итоге должно стать новой природой в нас. Тем основанием, на котором утверждаются столбы храма Всесильного в наших сердцах. И глядя на то, как Иешуа разъясняет эту притчу, становится понятно, что молиться каждый вечер молитвой счета Омара недостаточно. И вот это же второй важный урок, который мы сегодня учим из нашей недельной главы Тазрио Мацара. Поэтому давайте посмотрим, что же нам нужно для того, чтобы и первый плод был, и весь урожай был добротным во славу Всевышнего. Итак, Иешуа объясняет своим ученикам и говорит о том, что семя может быть посеяно у дороги, и его может украсть дьявол. Вы знаете, я раньше даже не мог представить, что такое может быть. Но вот сейчас, когда Всевышний показывает нам, что недостаточно выбрать семя, которое ты сеешь, и посеять его, да, но нужно еще создать все условия для его роста. Вот, глядя на притчу Иешуа, я начинаю понимать, как это возможно, что даже сейчас, когда вот мы уже имеем откровение о Иешуа Машиах, который есть слово истины, из которого течет Тора Машея, и погружаемся в Тору, чтобы увидеть этот источник света, который должен осветить наши души славой Всевышнего и стать нашим светом. Так вот, несмотря на все это, начинаю понимать, что действительно может быть так, что даже сейчас дьявол может прийти и украсть твои полшекеля. И когда я начал об этом думать, я могу сказать, что я уже проходил через это, просто так все сложилось в одну картину, и я понял, что происходило. Поэтому я сейчас расскажу, как это происходит. Ну, пока идет счет Омера, и мы каждый день молимся и благодарим Всевышнего за семя, которое он взращивает в нашей душе, конечно, дьявол украсть это семя не может. Хотя, если не бодрствуешь и ударишься в суету, уклонишься в суету, а дорога, как вы понимаете, это суетное место. Все куда-то бегут, спешат, туда-сюда. И ты вот, глядя на все это, сидя у этой дороги, как бы тебя затягивает в этот водоворот суеты, и в какой-то момент наступает такое состояние, что ты уже и не помнишь, какое семя ты посеял. Не помнишь, потому что его уже украли. Ну, а если смотреть дальше, на лето Господне благоприятное, на события 17-го Тамуза, 9-го Ава, и те искушения для испытания, через которые нужно нам будет проходить, то в итоге может так случиться, что к первому Тишрея точно можешь забыть то семя, которое ты посеял. Тут, когда идут дни счета Омера, ты как бы еще помнишь, потому что ты каждый раз его читаешь вечером, размышляешь об этом. А когда уже начинается это лето Господне благоприятное, ты как бы уже не ведешь счет Омера, и попал вот в эти непростые испытания 17-го Тамуза, 9-го Ава и все, что связано с этим, то может так тебя закрутить, что в конечном итоге приходишь к Рош ха-Шана и начинаешь думать, а вообще где мои полшекеля? С чем я выходил? Что я хотел утвердить в своей душе новое? Ну и оказывается, что эти полшекеля украли. Так что важно понимать, что суета и заботы века сего, то, что Иешуа называют терниями, все это реально может привести к потере семени, которое мы сеем. Ну, а каменистая почва, ее проблема в том, что там недостаточно влаги. И выше я уже говорил, что высушивает нашу душу именно вот этот религиозный дух, когда мы знаем, что надо делать, мы знаем, что это правильно, мы это делаем, но при этом сердце наше вообще далеко отстоит от Всевышнего. Там нет водительства Духа, нет личных отношений с Духом Амашеха. А делаем, потому что правильно, потому что надо, потому что это хорошо. Вот это тоже проблема, религиозный дух. И вот теперь уже с пониманием того, что оказывается мало посеять семя, но важно заботиться о земле и убрать из нее все, что может угасить жизнь в этом семени, а мы уже сформулировали для себя, что главным источником нечистоты у нас является вот это тело смерти, вот эта природа чада гнева, то есть все, что исходит из сердца человека и делает его нечистым, как сказал об этом Иешуа. И вот когда речь идет об этой нечистоте, то мы уже понимаем, что это не просто грязь, от которой можно помыть руки с мылом под краном. Но когда мы говорим о духовной чистоте, мы начинаем понимать, что речь-то идет о проявлении смерти в душе человека, которая убивает в этой душе жизнь и закрывает душу человека от проникновения в нее света славы Всевышнего, которая светит из небесной составляющей души человека в лице Иешуа Машиаха, которого он принял в свое сердце. То в итоге, по сути, тема нечистоты выходит на первый план именно в тот момент, когда во втором году по выходе народа из Египта была поставлена скиня, слава Всевышнего наполнила эту скиню. И вот именно с этого момента, я почему об этом говорю, потому что это связано именно с нашим рождением свыше. Дальше мы к этому перейдем плавно. Так вот, именно с этого момента, когда слава Всевышнего наполнила скинию, вот тут сразу тема чистоты и святости в тех, кто приближается ко Всевышнему, по сути, становится самой главной, и об этом мы читаем во всех оставшихся недельных главах до конца книги Ваикра. А мы вначале говорили, что вся книга Ваикра, она предназначена для священников, то есть напрямую относится к нам, потому что Иешуа делает нас священниками Всевышним. И вот к свидетельствам важности темы чистоты и святости в тех, кто приближается ко Всевышнему, стала ситуация с Надавом и Авигу, старшими сыновьями Аарона. Именно в тот момент, когда слава Всевышнего наполнила скинию, и никто не мог туда войти, помните, даже Моше не мог туда войти. Так вот, в этот момент Надав и Авигу решают войти во святилище, которое наполнено было присутствием славы Всевышнего, и погибают. И на вопрос, почему же они погибли, Всевышний говорит, потому что они предстали пред лицом Моим с чуждым огнем. И когда мы читали об этом первый раз, нам не совсем понятно было, в чем же суть этого чуждого огня. И вот когда погибают Надав и Авигу, именно в этот момент Всевышний говорит Аарону, 10 глава, Ваикра, 8 стих и дальше. «И сказал привечный Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечно постановление в роду вашем, чтобы вы могли отличать священное, кодыш, святость, святыня, святое, священное, от несвященного, холь. Холь – общий, общее употребление, простой, нечистый, несвященный. И нечистое – таме. Это нам уже знакомое слово по недельной главе Тезрия, да? Нечистый, осквернившийся, оскверненный, от чистого – тагор. Тагор – это чистый, непорочный. И научает сынов Израилю всем уставам, которые изрек им привечно через Моше». И в прошлый шаббат, когда мы говорили о том, почему нельзя пить вино и крепкие напитки тем, кто приближается ко Всевышнему, мы пришли к пониманию того, что это связано с состоянием битуль в человеке. Битуль – это самоаннулирование, самоустранение своего эго и благоговение и трепет перед Всевышним при исполнении его воли. А вот вино и крепкие напитки, они как раз наоборот способствуют как бы набуханию человеческого «я», подобно тому, как закваска поднимает тесто. И таким образом, запрет на вино и крепкие напитки дан не потому, что Надав и Авигу были пьяны. Я полностью уверен, что они были трезвыми. Но потому, что они вошли туда с неправильными мотивами, в которых возвышалось их человеческое «я». И вот в этом суть чуждого огня. Поэтому состояние битуль важно именно для тех, кто собирается входить во святилище, и важно именно для того, чтобы они могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И именно состояние битуля дает способность слышать от Духа Святости, что действительно чисто и свято, а что несвященно и нечисто, и поэтому прежде чем войти во святилище, нужно от этого очиститься. И всему этому священники также должны учить сынов Израиля. А по итогу все это как раз и связано с нашим освящением, как об этом чуть раньше сказал Моше Аарону, это в 3 стихе 10 главы Ваикра, сразу после гибели Надава и Авигу. Написано: «И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Привечный, когда сказал, приближающийся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. И Аарон молчал». Что значит «в приближающихся ко мне освящусь»? Суть нашего освящения Всевышнему именно в том, что Он в этот момент запечатлевает в наших душах природу своего Сына. И понятно, что именно поэтому мы должны быть чистыми и святыми. Иначе Всевышний не может к нам приблизиться. Потому что всякая тума закрывает наши души, нефеш, от света Всевышнего, и тогда освящение не происходит. Но в случае с Надавом и Авигу, поскольку они вошли именно в святилище в тот момент, когда слава Всевышнего только сошла и наполнила это святилище, и вот это человеческое «я», оно как раз попало под этот огонь славы Всевышнего, потому что слава Всевышнего для греха, она как огонь поедающий, поэтому они погибли. А вот Всевышний послал своего Сына в наши сердца именно для того, чтобы светом Его славы просветить наши души. И вот именно так происходит освящение в тех, кто приближается ко Всевышнему. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 6 стих написано: «Потому что всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы всесильного в лице Иешуа Машиах». Именно поэтому с того момента, как в наших сердцах небесная составляющая нашей души воссияла света Машиаха, именно поэтому на первый план выходит вопрос чистоты и святости нашей нефеш. Потому что если наша нефеш, то есть земная составляющая нашей души, находится в состоянии тума, то этот тума не пропускает внутрь нашей нефеш свет славы Всевышнего, исходящий от лица Машиаха Иешуа, который возродился в нашей небесной составляющей. И тогда сколько бы мы семени не сеяли в свою душу, ничего там не вырастет. Потому что этот ума, нечистота, она закрывает нашу душу от этого света, и тогда это семя, оно без света погибает. Не будет никакого плода. Вот так вот мы гармонично и перешли от наполнения славой Всевышнего Скинии, которую Моше вместе с сынами Израиля построили в пустыне, к нам, как к храмам Всевышнего, сердца которых наполнила слава Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И поэтому вопрос чистоты и святости становится для нас с этого момента определяющим, потому что от этого зависит, как мы будем возрастать в подобие Сына Всевышнего, в полноту возраста Машиаха. И апостол Павел подтверждает вот эту духовную связь между нами, как храмами Всевышнего, и теми образами, которые даны нам в Торе, в частности, когда мы читаем о Скинии, которую Моше с народом поставил в пустыне, его наполнила слава Всевышнего. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стиха, апостол Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Машиахом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Всесильного с идолами? Ибо вы храм Всесильного Живого. Как сказал Всесильный: селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Всесильным, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Привечный, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Привечный Вседержитель». И вот это повеление «не прикасайтесь к нечистому» говорит нам не только о внешней чистоте, в частности, в послании Иуды, там написано, что гнушайтесь даже одежды, оскверненной нечистотой. Так вот, в данном случае Павел говорит не только о внешней нечистоте, но и о той нечистоте, которая исходит из сердца человека, о которой Иешуа говорил в 7 главе Евангелия от Марка, которая из сердца исходит и оскверняет. И поэтому дальше, разбирая вопросы чистоты и святости, о которых говорит нам Всевышний через книгу Ваикра, мы будем говорить именно о том, как очистить наши души от всякой нечистоты тума. И все это архиважно для нас, именно для того, чтобы через это дать возможность расти там семени Слова Всевышнего, которое мы туда посеяли. В главе Тазрия сразу после заповеди о роженице Тора нам говорит о трех видах нечистоты, которые проявляются на коже человека, и указывают именно вот на эти духовные болезни в душе человека. Давайте прочитаем 13 главу, 1 и 2 стих. Это все связано с проявлением тела смерти в человеке. И говорил Всесильный, обращаясь к Моше и Аарону так: «Человек, на коже тела которого», я читаю в переводе Брановер, написано: «И говорил Привечный, обращаясь к Моше и Аарону так: человек, на коже тела которого появится опухоль», на иврите сет, «поднятие, возвышение, в переносном смысле достоинство, величие, высота, и еще опухоль. Или лишай», на иврите сепахат, «лишай, шелуха, или пятно», на иврите багерет, белое пятно, яркое, на коже. И образуется на их месте язва, похожая на язву проказы, на иврите цараат. Человек этот должен быть приведен к Аарону Когену или к одному из его сыновей Когена. Ну, ранее мы уже говорили, что болезнь цараат, она никакого отношения к этой проказе, которую называют лепра, никакого отношения не имеет. Это духовная болезнь, и поэтому приводят такого человека не к врачу в больницу, а к священнику. И здесь сразу следует сказать, что все вот эти проявления на коже человека болезни цараат, это, по сути, умершие клетки человеческого тела. То есть речь идет об омертвелом теле. И об этом написано в Торе, когда мы читаем в 12 главе книги Бамидбар о том, как Мирьям и Аарон возмутились против Моше. И тогда Моше молчал, и тогда воспламенился гнев Всевышнего. И тут же Мирьям покрылась проказой. И вот тут мы читаем, что это связано как раз с омертвелым телом. Прочитаю с 9 стиха 12 главы Бамидбар. Написано: «И воспламенился гнев Привечного на них, и он отошел, Привечно отошел. И облако отошло от скини, и вот Мирьям покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мирьям, и вот она в проказе, цараат. И сказал Аарон Моше: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». Вот здесь характеристика как бы внешнего проявления вот этой цараат. Истлевает тело, то есть там уже тело умерло. Можно сказать, ходячий труп, но еще живой. Другими словами, тело смерти, живущее в душе человека, уже проявилось на его коже. Мудрецы, разбирая духовные причины проявления на коже вот этой болезни цараат, болезни души, называют 10 причин этого заболевания, и мы уже о них говорили не один раз, я просто прочитаю их, чтобы вы понимали, что действительно это не медицинская болезнь, а это духовное заболевание души. Значит, служение идолам, прелюбодеяние, убийство, можно и языком, осквернение имени Всевышнего, произнесение ложных клятв, возведение хулы на Всевышнего, среди всего может быть и отрицание справедливости суда Всевышнего, или как Голиаф хулил Всевышнего, или как Рабсак, в писаниях об этом мы читаем. Обкрадывание людей – это не просто воровство, но жульничество, например, завышение качества товара, и в соответствии с этим и завышение цены, которая не соответствует этому качеству, а в итоге воровство, обкрадывание людей, злоупотребление служебным положением, завышенная самооценка, то есть проявление эгоизма по отношению к ближним, злоречие, то, что в Торе называется лашон ара, в том числе и Мирьям попала под это проявление, и еще завистливый дурной глаз. И вот, глядя на все эти духовные корни болезни цараат, Тора нам указывает на 3 вида проявления вот этих духовных причин болезни души на теле человека. И это сет, сепахат и багерт. И давайте мы чуть подробнее посмотрим на эти 3 вида проявления вот этого тела смерти в душе человека, убивающего жизнь в человеке. Я напоминаю, мы на все это смотрим именно в контексте того, что вот все эти духовные причины вот этого проявления этих болезней на теле человека, они связаны с убавлением жизни в человеке. А мы сейчас говорим о том, чтобы принести нам плод, начатки плода нового урожая в праздник Шавуот, и говорим о том, что недостаточно посеять это семя, недостаточно в молитве Шхинат Омера каждый вечер произносить это слово. Если в душе мы не обуздываем вот это тело смерти с ее проявлением, то в итоге никакого плода может и не быть, потому что проявление тела смерти убавляют жизнь в человеке и заглушают эту жизнь в человеке. Так вот, давайте посмотрим чуть подробнее на вот эти проявления этого тела смерти в душе человека и посмотрим, откуда растут вот эти проявления, то есть на корне в душе. Первое – это было сет, поднятие, возвышение, переносное достоинство, величие, высота, опухоль. И когда это связано с болезнью царат, то понятно, что это уже наказание человеку, который сам себя сильно превозносит. Это человек, в котором взыграла гордыня. И это мы можем видеть в писаниях и на примере фараона, правда, не явно, а через комментарии, которые говорят мудрецы. В частности, то, что фараон болел болезнью царат, и для того, чтобы исцелиться, ему его волхвы посоветовали принимать ванны из крови еврейских младенцев. И у пророка Иезекииля мы читаем духовную характеристику фараона, которая указывает как раз на вот этот духовный корень вот этого сет, вот этой опухоли, возвышения самого себя. 29 глава Иезекииля, 3 стих написано: «Говори и скажи, так говорит Привечный Всесильный, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». То есть я тут всем управляю, я тут главный. Также есть в Танахе еще один пример такого превозношения себя. Это история царя Озии. Это вторая Паралипоменон, 26 глава, прочитаю 16 стиха. Смотрите, как это все взаимосвязано с превозношением самого себя. 16 стих, 26 глава, 2 Паралипоменон. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Привечным Всесильным своим, ибо вошел в храм Привечного, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Привечного, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Привечному. Это дело священников, сынов Аарона, посвященных для этого каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Привечного Всесильного. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа появилась на челе его, при лицом священника в доме Привечного у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его. И вынуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Привечный. И был царь Озия прокаженный до дня смерти своей. И жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Привечного. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским, управлял народом земли. Смотрите, сейчас, конечно, Всевышний никого не поражает вот этой болезнью царат. Но мы часто можем видеть, как человек, который ведет себя подобным образом, как вот этот царь Озия, когда он превозносит себя над другими, то в итоге этим самым он сам себя отделяет от этого общества. И вот мы видим, что царь Озия вот в этом состоянии отделения прожил в отдельном доме до конца своей жизни. И уже ничто не могло помочь ему исцелиться. Хотя мы видим, что в Торе есть путь к исцелению через искреннее раскаяние. Второй вид проявления тела смерти в человеке на его коже – это сепахат. Ну, переводится как «лишай шелуха», и трудно понять, какие же духовные корни являются источником вот этого сепахата. Мы говорили, что поскольку там впадина, это как бы связано с низкой самооценкой. Ну и эта болезнь, она, вот глядя на ее проявление, она как бы концентрируется в одном каком-то месте. Ну и опять же, это наказание человеку, который думает, что он является центром Земли, и весь мир крутится только вокруг него. По сути, это очень уязвимый человек, которого может задеть любая мелочь. И причиной этого является вот его эгоцентризм. Он в первую очередь думает только о самом себе. Как это объяснить? Ну, представьте себе человека, который загнал себе занозу в палец. Понятно, что пока эта заноза в его пальце, к пальцу нельзя прикоснуться. Палец болит, распухает, там гнойные процессы начинаются. А в итоге всякий, кто даже нечаянно прикоснется к его руке, делает ему больно. И это не потому, что тот человек хотел сделать ему больно, а потому, что у этого в пальце заноза, и она болит, и всякое прикосновение к этому пальцу у него отзывается сильной болью во всем теле. Что-то похожее происходит и с душой вот этого эгоцентричного человека. Ему кажется, что все в мире против него. И любое слово он воспринимает как прикосновение вот к его занозе. Ему все это причиняет боль. Он чувствует себя оскорбленным, униженным. От этого озлобляется на весь мир. Вот так выглядят корни сыпахат. И, по сути, опять мы видим, что он как бы сам себя отдаляет от мира, в котором он живет. Ну и у нас еще остался третий вид проявления тела смерти на коже человека. Это багерет. Белое яркое пятно на коже. Яркое пятно на коже человека, как проявление духовной болезни царат, это наказание человеку, который любит возвышаться за счет других. Сколько в мире сделано зла такими людьми, которые своим злым языком наводят напрасину на тех, кому они завидуют, чтобы занять либо их должность, либо захватить их материальное богатство, либо просто хотят украсть у них ту славу, которую этот человек имеет заслуженно. Другими словами, зависть, клевета, ненависть – все, как сказал Иешуа, исходящее из человека, оскверняет человека, ибо из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Вот все это зло, если человек дает ему место в своей душе, вот именно это все и убивает в нем жизнь. Потому написано, больше всего хранимого храните сердце, ибо из него источники жизни. И вот когда это зло убивает в нем жизнь, тогда семя, которое вы посеяли в свою душу, может погибнуть, и вы останетесь без плода. И тогда не будет ни начатков нового хлебного урожая, ни вообще никакого урожая. Поэтому всем нам надо бодрствовать и молиться, чтобы не впадать в искушение и не давать место дьяволу, как об этом говорит апостол Павел, там же в 4 главе послания Ефесянам, я прочитаю более расширенно то, что мы уже читали. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по всесильному, в праведности и святости истины. И поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. И гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И здесь не идет о том, что до вечера надо помириться. Речь идет о солнце правды, о Машиахе, о этом свете, который возродился в вашем сердце. А вот гнев как раз угашает это солнце, солнце заходит. Солнце да не зайдет во гневе ваше. И не давайте место дьяволу. Вот именно через это мы как раз и даем место дьяволу, а он приходит и ворует. Ворует и то семя, которое мы сеем, и жизнь. Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, сделая своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, потому что доброе слово, оно и несет жизнь. Вы становитесь этим проводником этой жизни, которая течет из вашего сердца от Всевышнего и прибавляет жизни в том, кому вы говорите это слово. И это вот как раз самое лучшее для человека, чтобы возрастать в этой жизни, жизни с большой буквы. И не оскорбляйте Святого Духа Всесильного, которым вы запечатлены в день искупления. Потому что всякий раз, когда происходит вот это оскорбление, угашение Духа Святости, жизнь уходит. А как только жизнь уходит, мы уже выучили первый урок, приходит смерть, приходит затемнение души, и слава Всевышнего уже не может просветить эту душу. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, вот это все и есть проявление того тела смерти, которое затемняет нашу душу, делает ее нечистой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и всесильный Машехи простил вас. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Аминь.